И Горбовский начал рассказывать. «Мы шли на Тарелик, ЕН-6. Рейс легкий и неинтересный. Везли Перси Диксона и 70 тонн вкусной еды для тамошних астрономов. И тут у нас взорвался обогатитель. Кто его знает, почему он взорвался, такие вещи иногда случаются, даже теперь. Мы повисли в пространстве в 2 парсеках от ближайшей базы и потихоньку стали готовиться к переходу в иной мир. Потому что без обогатителя плазмы ни о чем другом не может быть и речи. В нашем положении, как и во всяком другом, было 2 выхода. Открыть люки сейчас же или сначала съесть 70 тонн астрономических продуктов и потом все-таки открыть люки. Мы с Валькенштейном собрались в кают-компании около Перси Диксона и стали выбирать. Перси Диксону было легче всех, у него оказалась разбита голова, и он еще ничего не знал. Очень скоро мы с Валькенштейном пришли к выводу, что торопиться некуда. Это была самая грандиозная задача, какую мы когда-либо ставили перед собой. Вдвоем уничтожить 70 тонн продовольствия. На Диксона надежды не было. 30 лет, во всяком случае, можно было протянуть, и только потом открыть люки. Системы водной и кислородной регенерации у нас были в полном порядке. Двигались мы со скоростью 250 тысяч километров в секунду, и нам еще, может быть, предстояло увидеть всякие неизвестные миры, помимо иного. Я хочу, чтобы вы отчетливо представили себе ситуацию. До ближайшего населенного пункта 2 парсека. Вокруг безнадежная пустота. На борту 2 живых и 1 полумертвый. 3 человека. Заметьте, ровно 3. Это я говорю вам как командир. И тут открывается дверь, и в кают-компанию входит 4-й. Мы сначала даже не удивились. Валькенштейн этак неприветливо спросил: «Что вам здесь надо?» И вдруг до нас сразу дошло, и мы вскочили и уставились на него. А он уставился на нас. Совершенно обыкновенный человек, должен вам сказать. Росту среднего, худощавый, лицом приятен. Без этой, знаете, волосатости, как у нашего Диксона, например. Только глаза особенные, как у детского врача. И еще, он был одет, как звездолетчик в рейсе, однако куртка была застегнута справа налево. Так женщины застегиваются, да еще, по слухам, сам дьявол. Это меня удивило больше всего. А пока мы разглядывали друг друга, я мигнул. Гляжу, куртка у него уже застегнута правильно. И я так и сел. «Здравствуйте», — говорит незнакомец. «Меня зовут Петр Петрович. Как вас зовут, я уже знаю. Поэтому времени терять не будем. Посмотрим, что с доктором Перси Диксоном». Он довольно бесцеремонно отпихнул Валькенштейна и сел возле Диксона. «Простите», — говорю я, — «вы врач?» «Да», — говорит он, — «немножко». И принимается сдирать с головы Диксона повязку. Так, знаете, шутя и играя, как ребенок сдирает обертку с конфетки. У меня даже мороз по коже прошел. Смотрю на Валькенштейна. Марк стоит бледный и только разевает и закрывает рот. Между тем Петр Петрович снял повязку и обнажил рану. Рана, надо сказать, была ужасная. Но Петр Петрович не растерялся. Он растопырил пальцы и начал массировать Диксону череп. И можете себе представить, рана закрылась прямо у нас на глазах. Ни следа не осталось. Диксон перевернулся на правый бок и захрапел, как ни в чем не бывало. «Ну вот», — говорит Петр Петрович, — «теперь пусть выспится, а мы с вами тем временем пойдем и посмотрим, что у вас делается в машинном отсеке». И повел нас в машинный отсек. Мы пошли за ним, как овечки, но, в отличие от овечек, мы даже не блеяли. Просто вы представляете себе, у нас не было слов. Не приготовили мы слов для такой встречи. Петр Петрович открывает люк в реактор и лезет прямо в обогатительную камеру. Валькенштейн так и ахнул. А я закричал: «Осторожно, радиация!» Он посмотрел на нас задумчиво. Затем сказал: «Ах, да, верно. Идите, — говорит Леонид Андреевич и Марк Ефремович, — прямо в рубку. Я сейчас вернусь». И закрыл за собой люк. Пошли мы с Марком в рубку и стали там друг друга щипать. Молча щипали, зверски, с ожесточением. Однако не проснулся ни я, ни он. А минуты через 2 включаются все индикаторы, и пульт обогатителя показывает готовность номер 1. Тогда Марк бросил щипаться и говорит слабым голосом: «Леонид Андреевич, вы помните, как надо крестить нечистую силу?» Едва он это сказал, вошел Петр Петрович. «Ах, — говорит он, — ну и звездолет у вас, Леонид Андреевич, ну и гроб. Преклоняюсь перед вашей смелостью, товарищи». Затем он предложил нам сесть и задавать вопросы. Я стал усиленно думать, какой бы вопрос задать поумнее, а Марк, человек сугубо практический, спросил, где мы сейчас находимся. Петр Петрович грустно улыбнулся, и в ту же секунду стены рубки сделались прозрачными. «Вот», — говорит Петр Петрович, — показывает пальчиком. «Вон там наша земля, 4,5 парсека, а там ЕН-6, как это у вас называется. Измените курс на 0,6 секунды, идите прямо на деретринитацию. А может быть, вас сразу, — говорит, — подбросить к ЕН-6?» Самолюбивый Марк ответил, «Спасибо, не трудитесь, теперь мы и сами». Он прямо взял быка за рога и принялся ориентировать корабль. Я тем временем все думал над вопросом, и все время мне в голову лезли какие-то погоды в надзвездных сферах. Петр Петрович засмеялся и сказал, «Ну ладно, вы сейчас слишком взволнованы, чтобы задавать вопросы, а мне уже пора, меня в этих самых надзвездных сферах ждут. Лучше я вам сам все вкратце объясню. Я, — говорит, — ваш отдаленный потомок». «Мы, потомки, очень иногда любим навестить вас, предков, поглядеть, как идут дела, и показать вам, какими вы будете. Предков всегда интересует, какими они будут, а потомков, как они стали такими. Правда, я вам прямо скажу, такие экскурсии у нас не поощряются. С вами, предками, нужен глаз да глаз. Можно такого натворить, что вся история встанет вверх ногами. А удержаться от вмешательства в ваши дела иногда очень трудно. Так вмешаться, как я, например, сейчас вмешался, это еще можно. Или вот один мой друг попал в битву под Курском и принялся там отражать танковую атаку. Сам погиб и дров наломал, подумать страшно. Правда, атаку он не один отражал, так что все прошло незаметно. А вот другой мой товарищ, тот все порывался истребить войска Чингиза. Еле удержали. Вот, собственно, и все. А теперь я пойду, обо мне наверняка уже беспокоятся». И тут я завопил, «Постойте, один вопрос, значит, вы теперь уже все можете?» Он с этакой снисходительной лаской поглядел на меня и говорит, «Что вы, — говорит, — Леонид Андреевич, кое-что мы, конечно, можем, но вообще-то работы еще на миллионы веков хватит. Вот, — говорит, — давеча испортился у нас случайно один ребенок. Воспитывали мы его, воспитывали, да так и отступились. Развели руками и отправили его тушить галактики. Есть, — говорит, — в соседней метасистеме 10 лишних. А вы, — говорит, — на правильном пути. Вы нам нравитесь. Мы, — говорит, — в вас верим. Вы только помните, если вы будете такими, какими собираетесь быть, то и мы станем такими, какие мы есть. И какими вы, следовательно, будете». Махнул он рукой и ушел. Вот и сказочка вся. Горбовский приподнялся на локтях и оглядел слушателей. Кондратьев дремал, пригревшись на солнышке. Славин лежал на спине, задумчиво уставясь в небо. «Для будущего мы встаем ото сна», — медленно процитировал он. «Для будущего обновляем покровы. Для будущего устремляемся мыслью, для будущего собираем силы. Мы услышим шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять волнами пламени». Горбовский дослушал и сказал, «Это по существу, а по форме как?» «Начало удачное, — профессионально сказал Славин, — а вот к концу вы скисли. Неужели трудно было что-нибудь придумать, кроме этого вашего испорченного ребенка?» «Трудно», — признался Горбовский. Славин перевернулся на живот. «Вы знаете, Леонид Андреевич, — сказал он, — мое воображение всегда поражало идея развития человечества по спирали. От первобытного коммунизма, нищих через голод, кровь, войны, через сумасшедшие несправедливости, к коммунизму неисчислимых духовных и материальных богатств. Я сильно подозреваю, что для вас это только теория, а ведь я застал то время, когда виток спирали еще не закончился». «Пусть в кино, но я еще видел, как ракетами зажигают деревни, как люди горят в напалме. Вы знаете, что такое напалм? А что такое взяточник? Вы знаете? Вы понимаете, с коммунизма человек начал, и к коммунизму он вернулся. И этим возвращением начинается новая ветвь спирали, ветвь совершенно уже фантастическая». Кондратьев вдруг открыл глаза, потянулся и сел. «Философы!» — — сказал он, — Аристотели. Давайте-ка быстро помоем посуду, искупаемся, и я вам покажу золотой грот. Такого вы еще не видели, опытные старики».